Добрый день, друзья, коллеги. Спасибо всем огромное, кто нашел время и возможность присоединиться сегодня к нам онлайн. Студия «Право и бизнеса», Ассоциация адвокатов Украины. Рады вас приветствовать на сегодняшней размове. Сегодня мы в гостях у суперпрофессионала, одного из моих самых-самых любимейших юристов Украины, Владимира Ивановича Рыжего. Добрый Спасибо. День, Владимир Иванович.
Добрый день.
Все, кто не смогут присоединиться сегодня к нам в онлайне, ничего страшного. Запись сегодняшней встречи все равно будет выложена. В онлайне, конечно, это волнительнее, интереснее. Но, тем не менее, для тех, кто любит слушать, а не смотреть, у нас открылся подкаст. Так что теперь все наши размовы можно слушать в длинных киевских пробках. Время нашего интервью 1,5 часа как раз хватает для того, чтобы доехать из дома на работу или обратно. Итак, Владимир Иванович, ну, во-первых, с опозданием, но тем не менее поздравляю вас с прошедшим юбилеем. Вы перешагнули красивую дату, такую, вы стали взрослым уже, мудрым. Ну, мудрым вы были всегда, теперь вы уже стали взрослым. Тем не менее. Доцент, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины. Очень много регалий, но мне было очень интересно увидеть фразу, которая является жизненным кредо. Я позволю себе ее зачитать. Я его вытащила из одного из ваших интервью. «Пусть обломаю крылья, так хотя бы высоко у звезд. Разобьюсь, так хотя бы зная, что летал, что искал, не полз». Ну, самое главное, то, что здесь отражено, это душа пилота, потому что Владимир Иванович по жизни своей, наверное, по сути и по характеру пилот. Если очень коротко, это было Кременчугское летное училище гражданской авиации, специальность пилот гражданской авиации. И я думаю, что оттуда пошла соответствующая специализация. Потом была работа фактически пилотом в Харьковском объединении, в объединенном авиаотряде. И уже с 75 по 80 уже появился факультет международных отношений, международного права Национального университета, который был закончен по специальности юрист-международник. И сразу после университета Владимир Иванович остался, наверное, правильно будет сказать, работать в университете в качестве ассистента, доцента. Такая, в общем-то, карьера была научная вначале. Но нам более интересно, конечно, переход к бизнесу, поэтому будем говорить о компании. С 89 года это была фирма «Украинка» или «Украинка»?
«Украинка».
«Украинка».
«Девочка».
«Украинка», «девочка», «женщина». И с 8 июля 91 года уже появилось частное предприятие «Юридическое бюро Рыжего». То есть в этом году, 8 июля, через 1,5 месяца, ваша компания будет отмечать 30 лет. Вы знаете, это вообще практически страшная фраза для украинского рынка. И первый вопрос, который у меня сразу же возник, когда я читала эти цифры, а кто еще у нас сегодняшний день на украинском рынке есть из, ну, с таким же сроком? Вот я точно помню, что, наверное, Проксен тоже где-то регистрировались в 91-м году.
Проксен, Василий Кисиль, партнеры. Угу. Козьяков, партнеры где-то
позже немножко.
Там. Потом Inyur Service, по-моему, где там Довгер. Там, вот, ну, где-то там, я не знаю, 5 там...
5-6 компаний.
10, да, может.
Угу. Ну, заранее поздравлять нельзя. Мы обязательно вас поздравим.
Спасибо.
После. Да. И сразу хочу отметить, что для Украины это, конечно, очень серьезный срок, потому что компаний было много, и они где-то регистрировались, многие начинали бизнес, но начать бизнес и дальше его реализовать, строить и поддерживать – это, конечно, разные вещи. И очень интересно все-таки узнать эту жизненную философию, профессиональную, человека, основателя, собственника и президента по прошествии 30 лет работы такой компании. Ну, мы с вами уже очень давно знакомы, поэтому я знаю абсолютно досконально вашу позицию в плане партнерства. И знаю, что вы являетесь единственным учредителем, и это, в принципе, было такой философией отношения к построению бизнеса. Сегодня это не модно, да, можно так сказать, потому что сегодня практически все компании оформляются в партнерствах, собирается какая-то там группа юристов, но в вашем случае вы гордо это знамя несли и несете самостоятельно. Вот скажите, почему так получилось? И не тяжело ли сейчас? Не хочется ли вам сейчас, чтобы появились какие-то партнеры? Как ваше отношение к этому?
Ну, смотрите, как оно как-то самопроизвольно это возникло. Даже я не могу сказать, что это, ну, я как-то проецировал это, как-то чем-то объяснить. Нет, но потом, год-два там, или может больше, я убедился, что это, в принципе, может, это сверху. Это правильно, потому что не в обиду моих коллег, но очень многие компании в силу того, что были партнерства, во-первых, возникали внутри какие-то, ну, скажем так, разбирательства, как-то выяснения какие-то, потом дележ, потом кто-то выходил, кто-то это. А это, оно влияет на клиентов, и мы это ощущаем. Когда, скажем, уходит группа юристов с какой-то компании, начинается дележ клиентов, они забирают, клиенты нервничают. И, ну, в общем, как-то так сложилось. У меня, скажем, можно говорить о том, что семейная плеяда юристов, и даже я их не брал в состав учредителей, собственников, я им регистрировал отдельно. Даже юристам, которые у меня работали, и я видел, или они уже были, созрели для того, чтобы могут самостоятельно, я никогда никого не останавливал. И регистрировал, помогал, и там он Бондарь, Бондарь, там и другие есть, это можно все посмотреть, где там пишут, где они работали в юридическом бюро «Рыжа». Я считаю, что это правильно. Поэтому вот, скорее всего, понимаете, я не люблю вот эти вот разбирательства, знаете, для
разборки,
меня...
Разборки, наверное,
разборки даже. Вот эти, да. Знаете, выяснять потом, как делить эти свои доходы, вот скажем, там в адвокатских объединениях или компаниях. Да, один клиент, юрист, вернее, может работать с частным предприятием, да, там с ТОВкой, с ООшкой, а другой, скажем, с каким-то гигантом. Да, и когда это в копилку все складывается, потом вот эти вот вопросы, знаете, делить поровну, не знаю. Ну, в общем, я не очень вникал в это, но со стороны наблюдал, и даже мои коллеги иногда сетовали на то, что приходится очень часами сидели на этих собраниях. Ну, это ж человеческие отношения, они могут портится, ухудшится. А это я с авиацией, я когда поступил в летное училище и начинал летать, то инструктор сказал, что очень важно, и я тогда впервые этот термин услышал, совместимость экипажа. Так вот, как раз совместимость экипажа юридического имеет очень много. Понимаете, чтобы не было так, ну, скажем, у нас в бюро. Если нужно, можно вот у нас по Аэрофлоту мы работали, писали эти все иски и так далее до 5 утра. Никто словом не сказал, что у него там жена, там дети или девушка, или у него встречи какие-то и все. Вот это как раз очень много значит. А когда начинаются какие-то выяснения...
То есть вы до этого не доводили. Вы давали возможность юристам уходить в свободное плавание,
да,
чтобы не,
конечно,
не
конечно.
Жалко было.
Наоборот, а многие...
Я знаю, сколько вы вкладывали всегда в юристов, сколько вы уделяли внимания. Ну, вот так вот выращиваешь, но это же практически как свой ребенок. Потом он уходит, открывает свою фирму.
Ну, это естественно, понимаете. Мало того же, не только он там уходит, а я предлагал рост. Значит, есть Ярослав Парахняк некий такой. У меня пришел в бюро в 17 лет сам.
Ого!
Да, после первого курса юридического факультета. Ну, я хочу сказать, что с 92 года практически в бюро я никого не принял с высшим образованием. У меня есть, так, ну, сейчас год там пандемия, вот это не работает, так называемая школа коммерческого права. Я отбирал на тех факультетах или в тех вузах, где я читал, начиная там юридический факультет, КИМО сегодня, Национальный авиационный университет, где я там 3 года кафедру возглавлял воздушного права и космического, скажем, там в политехническом институте. Я отбирал студентов, потом их на семинар просматривал и приглашал в школу. Вот здесь за столом у нас помещалось там до 20 человек. И когда ты готовишь, или, как вы сказали, вот вкладываешь, да, вот, знаете, в этом есть, вот берешь, я вот, образно так, пустой сосуд, и вот там за год, за полгода ты наливаешь туда, и ты знаешь, что если нужно решать вопрос, там, скажем, по коммерческому праву, я говорю, это все, и я практически не контролирую, потому что я знаю его и багаж, и знания, опыт и так далее. Так вот, в Ярослава я как раз, когда меня назначили председателем наблюдательного совета Укрсоцбанка, я его пригласил туда юристом. 23 года, 660 отделений банка, более 200 в подчинении юристов. Можете себе представить?
Это очень тяжелое испытание.
Да, но он справился. Он сегодня, я бы сказал, что там входит в определенный круг ВИПов и юристов. Mm-hmm. Поэтому не только, многих. Я могу назвать очень-очень многих, где там и депутаты, и министрами были, и есть, и сейчас. И...
Я думаю, что это большая была для них удача пройти вашу школу и получить от вас вот эти какие-то философию отношения к своей профессии.
Надеюсь.
Я думаю, что благодаря этому они в большой степени делали свою карьеру. Но если возвращаться к партнерству, тем не менее, все равно сейчас, конечно, это очень модно. Почему? Потому что работа юридическая стала достаточно сложной. Она стала такой многогранной, да, потому что сейчас практически любое сопровождение клиента требует какой-то определенной многопрофильности. Безусловно, ну, ваша компания, она достаточно глубока и сильна, является, наверное, одной, ну, лучшей, давайте так скажем, в части авиационного права, но, скажем так, сейчас клиент заходит, и он хочет, чтобы ему сразу решили абсолютно все многогранные вопросы. Поэтому собирается партнерство, там, где кто-то отвечает за налоговую практику, кто-то за уголовную практику, кто-то там еще за семейную тут же практику и так далее. Но, опять-таки, во всем есть свои плюсы и минусы. Но вот хотелось бы гипотетически, но услышать от вас вот образ гипотетический партнера, который мог бы все-таки стать партнером Владимира Рыжего. С какими качествами он должен был бы обладать? И что бы вы, скажем так, категорически не допустили бы, чтобы для вас было, скажем так, совершенно неприемлемо?
Ну, для меня, и это не только для юридической профессии, а по жизни, человек должен быть ответственным, это раз. И второе, он должен жить своей профессией. Вот если человек живет, ну, а это значит, он нашел себя, он нашел свою профессию, он радуется этому, получает от этого, ну, уже там кайф или хайп, как сегодня это модно там говорят, да, И я вам скажу, что у меня есть такие партнеры, но у меня совершенно... Понимаете, вот партнерство часто формализируют, да? Вот там кандидат в партнеры, там потом партнеры часто публикуют, вот там это, вот сейчас стал партнером и так далее. Но когда вот сталкиваешься с реальностями, скажем, в партнерстве есть и много минусов. Вот из нашего даже опыта, скажем, вот то, что вы говорите, там есть специализация в кого-то налоговые, корпоративные, там антимонопольные и так далее и тому подобное. Значит, что получается? И вот мы в своей практике сейчас судебной, вот на протяжении там 7 лет мы уже там по Аэрофлоту ведем дела. Один готовит иск, второй подает, третий представляет в суде, четвертый, когда они в суде находятся, возникает какой-то вопрос. А когда ты не готовишь этот материал...
Ты не знаешь, откуда.
Ты не знаешь. И я задал вопрос, а как вы выходите? А вот так вот у нас тут планшет или это... Оля, там это, посмотри, пожалуйста, да, и это даю. Я говорю, как это можно? Знаете, есть в немецком языке выражение такое «schießen», «стрелять», да? Плохое слово. Но когда тебя спрашивают, ты должен вот в таком режиме отвечать. Если ты не ответил, да я посоветуюсь с женой или я посмотрю в библиотеке, это не твой клиент. Я так обычно учу своих, скажем, юристов. Поэтому, с одной стороны, партнерство – это хорошо, и, я не знаю, для меня это, ну, скажем, это уже как такая практика вот сложилась. Но я не очень сторонник партнерства. Это можно все те же вопросы решать, но иначе. Понимаете? Потому что если партнерство, значит, сегодня какие там он, кирующий партнер, потом другой, потом третий. Вот тут тоже есть. У одного одни способности или видение, да, и он же как-то может влиять, он может собрание назначать, повестку там еще, я не знаю, я не вникаю туда, но и возвращаясь к вопросу вот специализации, да, партнер там специализируется на налогах, да, любой юрист должен в этом разбираться, и все равно завтра дело или какое-то это, все равно ты берешь весь нормативный массив, мозговую атаку вот здесь устраиваем, да, и все. И тот, кто готовит, он от начала и до конца, до получения решения. И перед клиентом он, конечно, я отвечаю за все, понятно, да, своим именем и так далее. Но, ну, может, у меня не совсем это правильно, но это личное мое видение.
Это ваш опыт, у вас так получилось.
Да.
Вот. Ну, а как вам удается совмещать? Смотрите, вы сами непосредственно занимаетесь практикой, и при этом вы фактически занимаетесь и управленческими функциями, да? То есть это финансы, это зарплаты, это, ну, управление всеми возможными хозяйственно-административными вопросами. Мне кажется, что у вас когда-то был вице-президент.
И сейчас есть.
И сейчас есть. То есть у вас все-таки есть не партнеры, но есть персонал, да, которому делегированы определенные
помощники.
Функции.
Да, которые... да. Но вот к вопросу там управления, как это, знаете, я как-то интуитивно к этому пришел. Даже выражение, а потом я нашел это и в источниках, и там мудрых людей, что самый управляемый коллектив – это неуправляемый.
Неуправляемый с какой точки зрения?
Вот с точки зрения вертикали какой-то. Вот ты должен то, это, вот все. Человек, он сам должен понимать, что ему нужно сегодня сделать это. Вот это он не может делать. Или это вредит там клиенту или еще что-то. А когда, понимаете, да, вот там у нас есть устав. Ну, он, это чисто формально и понятно. Поэтому... скажем, а если есть партнерство, адвокатское объединение или еще что-то, да, там все прописывают, права, обязанности, потом в этом разбираться. А для клиента и, собственно, для меня это не имеет значения. Знаете, это как вот я на юрфаке принимал там экзамены, еще и в советские времена, я без билетов принимал. Тет-а-тет, один на один, за 40 секунд я принимал экзамены, за что меня там пытались даже наказывать. Ну как, я бросаю ключевой вопрос, если человек отвечает мне вот это, как говорил Алекса Федорович, да,
цезагальні балачки.
Так, да. Так что я буду, он мне начнет там от печки плясать. Да не надо, я раз, два, три, все, окей, свободен. Понимаете, и если я работаю с ним год, то мне экзамены уже не нужны. Так и вот здесь. Понимаете, не интересует ни клиента, ни меня, почему эта задача не решена. Да, есть ситуации, когда нам и те же судьи, мы живем в реальном мире, да, когда прямо мне говорит, ну, это типа там вот решение, да, или раньше было, что... Не знаю, как сейчас, что без первого человека не принимали решения там, или еще что-то. Поэтому, ну, вот, ну, такой какой-то подход, вот он...
Ну, скажем так, все-таки у вас в команде приветствуется инициатива. Насколько я понимаю, каждый должен быть на своем месте, но при этом, как вы считаете, у вас авторитарный стиль управления командой? Или у вас полная демократия?
Полная. Вот даже это, вот тут вчера подходит помощник там юриста, вице-президента, говорит, Владимир Владимирович, можно тут надо кабели провести? Я вообще не слышал и не знал. Да, потом у нас что-то было с интернетом, какие-то там 10 чего-то, а надо там минимум 16 или 100. Компьютерщик наш связался с компанией, за те же деньги нам увеличили до 30 и внутренние. Это. То есть, понимаете, вот это...
Каждый на своем месте должен.
Правильно. Mm-hmm. Понимаете, нельзя, если вот у меня можно не ходить на работу. Пожалуйста, ты можешь из дому работать, можешь где угодно, это меня не интересует. Работа готова, все, и слава Богу, клиент доволен, оплатил гонорар и все.
Ну, я с вами абсолютно согласна, важен результат, но на работу, наверное, ходить нужно. Кстати, хотела очень у вас спросить, интересно ваше мнение, как вы относитесь к удаленной работе юристов? Как вообще, всем практически задаю сейчас этот вопрос, и у всех совершенно разное мнение. Потому что юридическая профессия достаточно сложно сочетается с карантином.
Смотрите, все зависит от конкретной ситуации. Скажем, есть кейсы, как говорят сегодня, да, с которыми обязательно нужно встречаться с клиентом, нужно делать, скажем, какие-то встречи или мозговую атаку, все, без этого не обойдешься. Все эти скайпы, это, во-первых, ты не можешь говорить, да, в силу адвокатской там, этики или другого, тайны и тому подобное. Поэтому бывает. А есть ситуации такие, вот, когда появились возможности интернета работать, и все. Вот были у меня случаи, когда даже я сижу на рыбалке, мне звонит там клиент или что, я тут же ему ответил. Он даже и не знает, что я в этом. То есть это зависит от конкретной ситуации. Поэтому, да, можешь и на удаленке. У меня сейчас работает юрист, который владеет английским языком, переводы там делает и качественные, и все, потому что мы не доверяем. Ну, понятно, юридическая лексика, чтобы не было там, скажем, проваджения переводили как производство или юридическое лицо, юридичное обличие, мы с этим встречались очень часто. Угу. Поэтому работает на удаленке. Но когда нужно, мы все собираемся. Поэтому я бы не ставил в какие-то такие рамки жесткие. Надо. Все.
Как вы думаете, как изменилась организация бизнеса за последние 30 лет? Вот если так укрупнить какие-то вот глобальные, самые главные отличительные какие-то черты, если взять 30-25 лет тому назад и сейчас, вот что принципиально поменялось именно с точки зрения организации юридического бизнеса вот внутри?
внутри?
Ну, внутри в команде, да. Я по поводу клиентов еще хочу поговорить отдельно. Угу. А вот меня интересует вот внутри. Я могу сказать, например, по отношению к себе, да. Ну, во-первых, все, никто не работал дистанционно. Понятно, что все были только в офисе. Работали по 12 часов в сутки, да. Никаких не было профсоюзов. Да. Вот, все работали, собственно говоря, совершенно бессрочно и бесконечно. И все было, скажем так, вот вживую, да. Ну, скажем так, и законодательство было такое еще все живое, начало 90-х, да. То есть было как-то больше контакта вот и в коллективе, и с клиентом, и, собственно говоря, и с правоохранительными органами, и с судами, потому что можно было прийти в суд и посоветоваться с судьей, понимаете, да? Да? Вот сейчас, с точки зрения даже вот организации на фирме, мне кажется, что очень многие вопросы, как-то вот и важность их, и актуальность, она растекается за вот этими, знаете, за вот этой удаленкой, за дистанционным каким-то общением. Немножко пропадает какая-то вот эта вот острота вот внутри этого ощущения того, что ты делаешь.
Я понимаю. Я вот сторонник того, что если компания или юридический коллектив любой, он, ну, желательно, чтобы он был, это единая семья. Понимаете, когда вот в таком плане, то не возникает вопроса, у меня за эти 30 или сколько лет никто не сказал, я не могу, мне это, у меня там кино, у меня свидание или что. Я вот сейчас спросили, и я вот так подумал, что действительно такого не было. Наоборот, иногда приходишь или там позвонил куда-то, охранник говорит, а там еще работают. А там, то есть вот в таком режиме, по удаленке или что, ну, удаленка у нас практически всегда была. У нас и клиенты из-за рубежа, особенно, скажем, авиакомпании, там и российские, и зарубежные, у них может возникать вопросы в выходные. Я набираю юриста, и он готовит. Поэтому вот вам и удаленка. Все, тут можно... Вот сейчас у нас там фильм снимали. Юля до 2 часов ночи здесь была. На следующий день я ей сказал, отдыхаешь в выходные. То есть... Понимаете, поэтому, ну, я вот как-то не знаю из чего. Может, это с авиации даже. Я 3 раза падал. Я знаю, что это такое. И вот если, особенно вот в Казахстане мы падали, отказал двигатель, и командир крикнул, Володя, за 12-й шпангоут, это Ан-2, 12 метров, 15-й шпангоут, это хвост. Падая на пахоту, я собственным своим 70 килограмм предотвратил, чтобы винт не сработал о землю, и чтобы нас не кувыркалось и так далее. Я успел отстегнуться и побежал. Если бы не было вот этого совместимости, или было бы жестко...
Взаимопонимание.
Взаимопонимание.
Моментальное.
А не успел бы, и все. Поэтому вот может оно как-то... деформировалась в хорошем смысле и в понимании вот, коллектива. Можно заангажировать все, что угодно. Вот, скажем, в 9, чтобы был, да, некоторые ставят даже эти...
Отпечатки пальцев.
Да, кстати, все,
я
что
на многих компаниях вижу, да, вот этот контроль,
да,
сколько
раз вышел
сколько
покурить,
ушел,
паков,
да,
и там это все. Это. Угу. Извините, а если надо остаться на целую ночь? А если ты работаешь с Америкой или с Австралией, где разница 8-10 часов, как вот и что, мне приказывать, да? Ну да, чтобы мне потом ночные платить, да, 40%.
Да, там, да, конечно,
да,
профсоюз.
А вправе потребовать.
Да,
и, поэтому, ну, как-то так сложилось. Вот я не сторонник, вот, я считаю, что лучше давать не, вариабельность. Вот у человека должно быть...
Он должен сам принимать это решение.
Да.
Сам понимать, что ему комфортно
совершенно
так
правильно
работать.
А так...
Ну, согласна с вами. Хотела вот узнать ваше мнение по поводу всевозможных технологий современных. Ну, наверное, вы что же знаете, сейчас огромное количество CRM-систем предлагается, юридических. Вы знаете, вот сама имею тоже опыт работы и поймала себя на мысли о том, что помимо вот этой вот CRM-системы управленческой, все равно у меня есть в загашнике обычный файлик, в котором я все равно себе записываю, где у меня какие самые важные проекты, и на всякий случай еще в телефоне в заметках, да? И иногда поэтому вот задаешь себе вопрос, вот, а что это каким-то образом все равно тебе влияет на бизнес, потому что все равно ты как-то себе все равно где-то вот в своем привычном месте, а скорее всего в голове, все это держишь. Но тем не менее, я считаю, что есть в современных технологиях достаточно интересные продукты, которые дают возможность все-таки контролировать, потому что юридическая фирма – это такой целый такой «Титаник». Огромный, это огромный корабль, там, где куча и люди, процессы, одновременное количество сумасшедших каких-то клиентских вопросов. Как вот вы сейчас используете это что-то? Нет? Или как вы, в общем-то, все это контролируете?
Смотрите, по поводу всех этих новшеств, тоже я как-то к ним отношусь, ну, скажем, избирательно или иногда очень осторожно. Еще на юрфаке в 80-е годы мы с Лидией Константиновной Вороновой практически все подготовили для создания школы юридической, коммерческого права. Нам не дали, я не буду говорить почему, это на их совести. То есть в рамках пятилетнего образования отбираются лучшие студенты, двухгодичная школа коммерческого права. И был смысл такой, что потом и выдача свидетельства коммерческого юриста. А в те годы это было, ну, вообще, коммерция, это в Советском Союзе, ну, это чуть ли не ругательское, да, было.
Ну, это было уголовно наказуемое.
Уголовно наказуемое, так, да, даже. И с таким, чтобы вот эти студенты, которые заканчивают, они не только изучили все, что касается коммерческого права, а и сами начали создавать от приказа, там, да, кого-то приняли на работу, уволили это, и заканчивая там цессиями, там, и каким-то это. То есть должен быть вот здесь заложено раз, на бумаге это два, файлы это три. И вот, может, это, я не хочу сказать, там, моя там какая-то или чья-то там старая школа, но мне не нравится иногда вот, ну, я не знаю, ну, если можно, я так в кавычках скажу, за кого они нас считают. Я имею в виду юристов, адвокатов, которые, ну, уже поработали и понимают. Вот предлагают, вот вам там миллион этих судебных решений, все потом, а вы зарегистрировали, а вы это. Да я никогда не доверюсь этого. База есть, Верховного суда, да, ГОВ там, ЮА или какая, ты сам проверь, потому что ты доверяешь кому-то. Есть протокол, там, не, в обиду, у них очень есть хорошие аналитические такие материалы, да, но все равно, а вы посмотрите. И это ж можно элементарно сегодня это найти. Поэтому вот такой настрой. И перед тем, особенно как сейчас у нас, вот мы должны сделать заключение по одному вопросу, там, по земельному, так нужно изучить всю практику, которая вот последняя. Тем более, вы знаете, Верховный суд сегодня. Практика в прошлом году была такое, да, есть там и пленум принял одну редакцию, а потом раз, они ее поменяли. И вот если это не отловить, да, я понимаю, что там люди занимаются этим всем, но на 100% доверить они. Вот сегодня он не пришел на работу и не проверил, да. А ты попал. А в суде, как меня часто вот спрашивали, там, а как вот нужно готовить там какие-то документы, еще что-то. Я говорю, готовить нужно так, чтобы ты уверенно чувствовал себя в суде. Вот это все, один ответ.
Владимир Иванович, подводили юристы? Приходилось краснеть? Выгоняли кого-нибудь?
Нет, не выгонял, но предлагал. Предлагал, просто говорил, что ну, вполне созрел самостоятельно. Скажем так, мягко.
Значит, не все партнеры, вышедшие из ваших стен, вышли по-хорошему поводу.
Нет, я скажу, что они сами приняли это решение. Просто было... Я даже это давно было, лет 10 назад или один раз только. Но для них это был, я бы скажу, подарок. Они сейчас очень хорошо, ребята, стоят. То есть и никаких обид. У нас очень хорошие отношения, мы встречаемся. И, ну, чувствуешь, когда человек сидит вот на одном каком-то срезе, да, этой юридической практики, или что, а ты видишь, что он может уже работать самостоятельно. Да? Тот же, вот не в обиду, я с удовольствием, Олег Бондарь, мы обслуживали и регистрировали авиакомпании и так далее, обслуживали, и я вижу, он, ну, вырос уже. Сейчас он там и МАУ обслуживает, и еще что-то. Поэтому я не вижу в этом... Ну, всякое может быть.
Ну, всякое бывает.
Да.
Кто занимается у вас кадровой политикой? Юридическое бюро Рыжего. Лично вы, вице-президент, есть какая-то вот, ну, философия в этом плане?
Я скажу, что последние годы мы как-то этим не занимаемся, мы справляемся.
То есть у вас стабильный коллектив юридический?
Да, да.
Уже такой отработанный?
И мы справляемся с этим. Хотя приходит, понятно, каждый день, там, через день и резюме, и предложение, просят там устроить поработать, и даже это мы будем оплачивать. И это я говорю, ну, лучше в школу, там, если готов. Поэтому...
Ну, опять-таки, то есть сейчас юристов не приглашаете. Но вот если откроется такая вакансия, какие у Владимира Ивановича Рыжего основные требования? Вот если бы вот открылась бы завтра какая-то вакансия...
Я сейчас вернусь к этому, но я вам скажу, как мы поступаем в случае, если... Вот у нас были такие случаи, когда клиент совершенно там или зарубежный, или еще какой-то, ему необходимо какое-то заключение, какой-то или проект какой-то. Я знаю, что этим занимаются мои коллеги. Я не стесняюсь этого, и наоборот. Могу назвать фамилию Володя Байбарза. Я ему звоню и говорю: Володя, давай сработаем в пуле. Потому что я понимаю, я никогда не, скажем, ну, у меня там не упадет ни корона, ничего. Если я знаю, что этот человек может...
Ну, глубоко профессионально.
Глубоко профессионально. Это его основное, да. Саша Александр Минин, да, по налоговому законодательству. Я не стесняюсь ему позвонить, да. Или Кифаку Александр, по-моему,
Александр,
да? Да. Я могу позвонить, и он там помогал мне там и...
Ну да, он по морскому праву очень серьезно, конечно, то работает, есть, тоже специфика.
Конечно.
Очень
то есть
сложная.
Я считаю, что вот это правильно. Да, можно взять, если открывается какой-то проект, взять юриста, но этот может проект закрыться. А если юрист специализируется только на этом, на антимонопольном, скажем, законодательстве, у нас нет такой широкой практики, да, взять какого-то юриста, который говорит, что я только этим занимаюсь, сработали, и что дальше? Значит, либо его переквалифицировать.
Ну, человека нужно обеспечивать работу.
Да, либо тогда подписывать контракт, что ты вот на этот кейс, и когда заканчивается это, все. Угу. То есть поэтому...
Ну, если возвращаясь к какому-то минимальному суповому набору потенциального юриста, да, вот когда вы оцениваете, подойдет вам этот юрист, адвокат или не подходит, что в первую очередь оценивается?
Ну, в первую очередь, я уже говорил, это ответственность. Mm-hmm. Это человек должен быть ответственным. У него, если ты... Я, ну, это не только я, все сравниваю, это юристов и медиков, да? Поэтому как можно это, что у медика там на столе лежит человек, который операцию, да, а еще и неизвестно, они лечат физическое здоровье, да, А у нас совершенно другое здоровье. И неизвестно, да? Там вылечат, а здесь ты потеряешь. У тебя рейдернули, что вот у нас сейчас несколько дел таких. Нам комиссии Минюста пришлось отстаивать. Слава богу, отстояли. Потому что не всегда это... И все, у человека 7 объектов за одну ночь переписали.
Но можно умереть.
Да все. А у тебя и кредиты, и это... Ну, это что, в петлю влезть? То есть, поэтому это очень серьезный вопрос. И я вам скажу, что больше, конечно, я доверяю своей интуиции. Вот можешь посмотреть, даже знаете, ну не
заходит
знаю,
человек молча, а вы уже знаете, да, ваш или не
да,
ваш.
Да, да. Понимаете, как-то, ну вот...
А потом уже начинаешь изучать анкетные данные для того, чтобы да. убедить себя, подтвердить свое «да» ну, или анкета. Свое «нет».
Ну да, желательно или там обязательно знание иностранного языка, понятно, там, компьютер, там это все, ну, как авторучка, это понятно. Ну и, конечно, вопросы порядочности. Это прежде всего. И главное, чтобы... Вот если у тебя что-то не получается, приди и скажи. Мы бросим весь свой состав, чтобы это решить. Да, я говорил, что я никого не принял, совсем слукавил немножко. 2 человек принял с высшим образованием.
То есть происходят изменения?
Один был... Значит, он 2 или 3 поработал, но вот как вы уже задавали вопрос, то и, ну, инициатива поощряется. А вот там пойти, это в годы были, когда нужно было в администрации регистрировать предприятие. Вот он мог прийти туда и сидеть сутки. Хотя я мог бы, конечно, позвонить питерской администрации, которую мы обслуживали с Проксеном на конкурентных, когда Косаковский был там еще. А потом нам сказали, или, ну, неважно. Обе 2 компании мы обслуживали. А гонорар наш был такой, что вот так стосы лежали этих уставов, мы печатали на желтой бумаге. То есть без очереди нас просто регистрировали наших клиентов. Я мог бы позвонить, его бы вызвали и все это сделали. Но ну, это неправильно. А вот тот Ярослав, о котором я уже говорил, он придет, девочки, там, шоколадку, цветочки, чего греха доить, да?
Ну, естественно, человеческое общение, контакт,
да.
Умение...
Оставь, завтра придешь,
да,
готовый.
Умение работать, это
да, это очень
важно.
Много. А второй вот, человек с высшим образованием, я говорил, что со знанием английского, вот, закончила и международные факультеты, и язык тоже, там, лингвистическое образование тоже, которая здесь и нашла свое счастье там. Поэтому, ну, вот как-то так складывается.
Ну, я думаю, что все зависит от времени, от необходимости. Сейчас очень модно стало объединять компании. Наверное, вы наблюдаете, да?
Да,
у нас
да.
сейчас на рынке очень много, и такая тенденция идет на укрупнение компании, на укрупнение бизнеса. Были ли вам предложения, поступали ли предложения объединиться с какими-то компаниями, укрупнить бизнес, да, расширить какую-то практику?
Ну, были. Было несколько. Было от банков, 2 банков, чтобы бюро стало юридическим департаментом.
Угу.
Мне предлагали должность замы.
Это вообще трансформация такая, да, вообще в
да,
бизнес. Да.
Да. Угу. Было такое, что люди предлагали внести в уставный капитал очень серьезную сумму, набрать юристов и стать там своего рода как бы
партнером.
Да. Но я считаю, что лучше все-таки работать в корпорации. Понимаете, ну, я не буду называть компанию, но вот у них было там 92 или столько юристов. И меня вот один из партнеров спрашивал. Говорит, а вот какие вот у вас там расходы, там еще что-то? Слушайте, у них бешеные расходы на то, что это вообще не нужно. Знаете, там или партнер, или кто-то там отвечает за коммуникацию. Тот чуть ли не там за какие-то там внутренние дела, не хочу там говорить, но за кулечки там и еще же за бумагу. За... Так это не проблема. Держать человека для этого. Ты в такой фирме, значит, уже претендует на определенную зарплату. И вот у них фонд заработной платы там такой, что... И потом начинают это. Раз, вот когда это пандемия, а еще перед пандемией, когда этот курс там взлетел в 3 раза, а они в аренду взяли там 1000 метров, а собственник там где-то на Гавайях и не хочет снижать, а оплатить там типа в Леонардо или что ты не можешь... По этим это. И все. Вот понимаете, поэтому все должно быть взвешено. Лучше это доплатить как премию, там, это своему. И ничего не стоит. У меня секретарь может решить очень многие вопросы. Пожалуйста, там отправить письма, получить, заказать, там ответить, там еще что-то такое. То есть, но есть. И, там, скажем, менеджер или кто по работе с прессой, там, или. Ну, я не знаю, может, это и правильно, но я считаю, что...
Ну, а если бы завтра вот поступило предложение объединиться, предположим, с такой же компанией, не знаю, Сергей Юрьевич Козяков пришел бы к вам и сказал: «Володя, давай объединимся, будем ближе».
Я бы ему сказал: «Сережа, Сергей Юрьевич, давай лучше будем работать с тобой. Хочешь, подпишем, вот у нас есть с зарубежными компаниями соглашение там своего рода о сотрудничестве, да?» Вот они нам дают задание, когда здесь нужно кого-то обслужить или еще что-то. Или наоборот, мы там из Швейцарии работаем, и с Кипром и тому подобное. Объединяться, ну, я уже говорил, что есть очень много негативных моментов. Когда компания объединяется, потом делится, или наоборот разъединяются, потом еще что-то. Понимаете, сегодня же об этом все знают. И вот я задаю сам себе вопрос. А как клиенты смотрят на это? А почему вы объединяетесь? А почему вы потом, через год там или что,
разъединяетесь?
Угу. Что это такое? Почему уходит там 15-17 юристов? Ну, я не знаю.
Есть вопросы. Да.
Есть вопросы, да. Конечно. Для серьезного клиента есть. Это не те, которые там пытаются какие-то решать вопросы. Да. И очень мне не нравится, когда объединяются ради того, чтобы, ну, скажем так, не совсем законно, легально или в правовом поле получать какие-то заказы и не просто так.
Тендерные.
Да. И не просто так. И вот тут был этот Укр-Аэрорух, объявлял этот тендер. Я без ложной, скажем, это скромности, да, могу сказать, что мы должны были бы быть победителями. Знаете, что они вставили? И мы категорически отказались. Они вставили, должны входить не только в 50 вот этих рейтингов, да, юридической практики, а там чуть ли не в десятку или тройку. Понимаете, ну это ж под это заказ. Хотя мы ведем сейчас 1500 судебных дел в области авиации и знаем достеменно все эти вопросы. И можем очень много. И столько мы делали предложений сейчас на конференциях. Мы пишем статьи, мы работаем с державиа-службой, со всеми, там, с НТК Антонова, все, начиная от Аэросвита и так далее. Ну, вот из-за этого. И что? И какое вот доверие может быть? А потом за ними гоняются, за машинами. Да, потому что, а вот скажите, а как вы это получили? А вот что это? А что это вам заплатили 3 миллиарда? Слушайте, чтобы 3 миллиарда заплатили, вы знаете, что вы должны сделать? Это не Коболев, это не Ветренко, да? Хотя это не они, а сделали юристы. Это тоже очень неприятные такие моменты. Вы это, выиграли юристы. Да, вы дали фактаж. Что вы можете? Поэтому вот, часто, знаете, а это, скажем, чернит всю нашу спильноту. адвокатскую.
Ну, да, потому что на самом деле внешне, наверное, это выглядит как погоня за деньгами.
Да.
Немножко,
да?
Да.
Да.
Ну,
да.
И будем говорить откровенно, наверное, это и есть какая-то основная цель, но при этом, как это ни парадоксально, я от очень многих коллег слышала, что увеличение количества юристов на самом деле не означает через знак равно увеличение доходов,
да.
А в очень большой степени, наоборот, влечет увеличение расходов.
Вот я же об этом и говорил. И в юридической практике, наверное, и сегодня в рейтингах и украинской газеты, без обиды, это я просто фактаж, да. Вот у них есть рубрика специальная «Количество юристов». И вот некоторые специально, некоторые дописывают, я это знаю. Вот количество там юристов, еще евреев, десятку там, по количеству, да нет это, ну
фикция. Вот,
фикция.
Немножко это фикция.
Да,
это
понимаете? Фикция. Ну, я не понимаю. И я вот задавал вопросы, может, у вас там вопросы будут по рейтингу, это. Я им задавал. Вы мониторите вообще рынок юридический? Я не знаю, там через судебные органы, через какие-то органы государственные, через те же адвокатские объединения, союзы юристов и так далее, и тому подобное. Да, или не в обиду, Национальная ассоциация адвокатов Украины, да? Можно я их не покритикую, а просто...
Давайте, интересно послушать.
Фактаж такой. Да, скажем, вот мы участвуем во многих конференциях, публикуем статьи. Значит, за то, что ты придешь, отметишься на этом семинаре и тут же уйдешь, но сейчас они там в конце стали выдавать эти сертификаты, да? Угу. Тебе дают 4, 6, а если заплатишь там 5 тысяч лет, и тебе и 20 дадут. За статью, которую мы вынашиваем с моим вице-президентом, да, и там неделю или две, потом попробую еще опубликовать, а еще и заплати за это 1 или 2 балла. Потому что это 0,25, а вот надо, чтобы это был печатный лист, там это. Ну, вы вообще понимаете, что это такое?
Ну, вы знаете, наверное, сейчас, к сожалению, немножко такое время наступило каких-то вот фикций и таких, знаете, когда создается видимость чего-то, зачем не всегда есть конкретное содержание. И если продолжить тему рейтингов, конечно, очень хотелось услышать ваше мнение. Безусловно, я очень хотела этот вопрос задать. Ну, рейтингов у нас сейчас на юридическом рынке в том числе много. И очень много. В последнее время разгорелись очень жаркие споры. Если вы отслеживаете или не отслеживаете, у нас одна из ведущих юридических фирм недавно, ну не будем называть, недавно заявила публично о том, что они отказываются участвовать в юридических рейтингах, потому что они считают их непрозрачными, они не понимают методологию определения, скажем так, рейтинга той или иной компании. И, скажем так, вы упомянули сейчас тендер, и мы понимаем, что для очень многих компаний, которые сориентированы именно на участие в тендерах, участие в этом рейтинге и это место в какой-то там десятке или двадцатке, да, это не вопрос имиджа и, собственно говоря, своего какого-то следа в истории юридического рынка.
Это коммерческий рынка. Вопрос, да.
Это исключительно коммерческий вопрос.
Да.
А поскольку это исключительно коммерческий вопрос, они готовы платить за, да, это место, и этот рейтинг, собственно говоря, превращается, ну, в общем-то, в супермаркет, да? То есть с какой суммы ты зашел, то ты оттуда и вынес, к сожалению. И, безусловно, вот непрозрачность этих рейтингов, она ставит как-то немножко под сомнение вот эти уровни. Я-то, ну, так же, как и вы, наблюдаю эти рейтинги, вы с 90... Ну, они у нас начались где-то в 95-м, 96-м году, да, в 97-м.
Да,
и на самом деле интересно очень смотреть за тем, как в рейтингах появляется десяток, полтора, два каких-то новых компаний. Ну, может быть, не на первых местах, но где-то там близко к первым, год-два, на третий год эти компании ликвидируются, да? Мне кажется, что это как-то немножко неправильное. Вообще вот это ранжирование, оно неправильно, потому что невозможно ставить на одно место или сравнивать какую-то бутиковую компанию, которая имеет какую-то одну, но глубокую специализацию, с компанией, в которой 90 юристов, и которая работает как корпорация какая-то, да? Ваша оценка вот этих рейтингов,
вот
состояния?
Смотрите, у меня очень простой ответ на это. Я могу доверить и доверяю рейтингу, которые, скажем, определяют, или как сказать, сами юридические компании. Вот если тебя или твою компанию... Я понимаю, что здесь тоже могут быть там какие-то нюансы, но если тебя твои коллеги определяют, что ты что-то имеешь право вот на такое-то место, это да. Вот мне больше это нравится. Да, в 99-м году я был признан лучшим практикующим юристом Украины. Определял это Союз юристов Украины. Я не знаю, сейчас этот рейтинг есть или нет. Мне потом рассказали, какие были там дебаты, как три номинанта. Это было в Доме офицеров. Я даже не знал, это все было инкогнито. И когда-то я на сцену вызывают, и, скажем, кроме меня, я не помню, там еще кто был, но помню, Василий Кисиль был. Я понимаю, для него это было Царство Небесное, ему не очень. Для меня это было неожиданно. Вот таким моментам я больше доверяю. Вот то, что вы говорите, да, я лет 10 мы уже не участвуем. Да, иногда нас там включают, там, иногда включаю там каких-то журналов, есть и на английском выходит, там чуть ли не ведущая компания по страховым делам. Да, мы вели это лет 15 назад и регистрируем, но мы сейчас не имеем, скажем, такого, да, у нас...
Ну, это еще раз подтверждает какую-то необъективность и неадекватность.
Да, да. А вот, скажем, в области, если по авиации, пусть там вторым, третьим, да, иногда они печатают, да, фотографии там пишут и это. Но когда вот я также узнал, как вот вы говорите, что особенно там молодежь, которая для чего там, понятно, они потом выставляют это для своих клиентов, мы там в рейтингах и так далее, и это действительно это коммерция, или чего греха таить, я не знаю, не хочу обижать никого, но когда в этих рейтинговых изданиях ты публикуешь свою рекламу, публикуешь свое какое-то реноме, там еще что-то, резюме, я не знаю, возникает этот вопрос, и тебя тут же ты в рейтинге идешь, это не дешевое удовольствие. То есть, ну, я не знаю, тут много вопросов. Мы когда-то участвовали в этих обсуждениях, что такие... Я вот высказывал тоже вот подобные такие, скажем, свои пожелания или видения. И хоть очень обижались на нас, что мы не заполняли эти анкеты. Ну, как можно ставить в рейтинг, которые выставили там своих 90, 50 или сколько юристов, и это дает такой балл, что он попадает в этот рейтинг. А он там, я не знаю, да вы изучите. Я говорю, ну, вот у нас 1500 дел только по одному клиенту. И я в НАУ спрашивал, как вы можете вот там... Если вы не наберете баллы, там какие-то к вам будут вопросы, претензии. Все. Я говорю, да вы должны освобождать таких. Опыт такой, как... Попробуйте пока. У нас бывает днем по 10-15 заседаний судебных. И с кем? Монстрами.
Ну, скажем так, очень многим адвокатам, очень высокопрофессиональным, просто даже некогда сидеть и заниматься заполнением этих.
Или на семинарах. Благо, да. Вот я был на двух последних. Да, действительно интересно. Притом докладчик был человек, который работает в области экспертиз там разных. Это и мы заказывали сколько. Было очень много. Тем более у нас по семейному праву, там по Кипру было еще много, где мы заказывали экспертизы, и то даже новое. Это интересно. Но когда тебе приходят и полтора часа рассказывают, как регистрировать ООшку, ну слушайте, а если еще за это ты деньги платишь, ну это совсем уже это. Лучше бы поработали над тем, как вот в других странах. Скажем, например, на Кипре. У них адвокаты, у них последние, у них право вето на налоги. Ну, по крайней мере, это было, сейчас я не знаю, это вот было, когда они уходили от офшорности, там было 2,5, 2,4 или 2,5%, а потом 10, потом 12. То есть вот над этим надо заявить, чтобы мир знал, что адвокат – это защитник, это ваша надежная защита.
Работать над статусом.
Конечно.
Над имиджем.
Да. И тогда вопросы очень многие сами собой уходят.
Согласна с вами. Мне тоже очень нравится подход, когда коллеги сами дают друг другу какую-то оценку, потому что, ну, это, наверное, все-таки является каким-то подтверждением объективным профессионализма и какого-то имиджа адвоката, да. На сегодняшний день, к сожалению, у нас происходит некоторая подмена имиджа публичностью.
Да. Есть такое.
Да? Вот хотела услышать ваше мнение, потому что публичность начала появляться, наверное, где-то после 2005 года, когда начали появляться white collar crimes, коррупционные дела. И вот тогда мы начали видеть, как адвокаты наши активно начали давать интервью, пресс-конференции и так далее, и так далее. Является ли это хорошим способом создания своего имиджа? Как это влияет вообще на имидж адвокатуры в целом? Вот интересно ваше мнение по поводу публичности адвокатуры, адвокатов.
Ну, у нас, вот меня как-то один раз поразило, есть адвокаты, которые очень часто участвуют в криминальных процессах очень известных лиц, да? И вот они позицируют себя, что он там та-та-та-та. Но вдруг я услышал от коллег, которые в криминальном процессе не на последнем месте, и они говорят, это вечно проигрывающий адвокат. Понимаете, вот услышать такое, вся эта публичность, вся твоя, это все сразу же уходит. Да, адвокат может быть известен, и он должен быть известен, особенно когда публичные какие-то дела там и так далее. Но когда публичность ради публичности, а за этим ничего не стоит, то, ну, как-то, скажем, это не совсем вяжется. Ну, возможно, я бы сказал или предложил, вот Ростислав, как я его забыл, вот он ведет блог, там это... как раз комментарии дает там. Вот мне бы больше публичность зарабатывать вот таким вот. Давайте концов. Вот я задавал очень многим вопросам, когда возглавлял наблюдательный совет Интера, и я другим каналам тоже задавал. А почему вы не ведете целую передачу вот обучение азам, не обучение, а просвещение, да? Наших бабушек, старушек и других лиц, которым было бы интересно. Там сегодня семейная тема, завтра там налоговая, послезавтра там тарифы, там это. Почему на всех каналах этого нет? Почему? Ну, возникает вопрос, что это специально делают, чтобы... Зачем? Как я говорю иногда там, ты отвечаешь как баб, не в обиду, как бабушка с... Владимирского, да, или там с другого рынка. Так, да, вот надо просвещать. Люди должны знать свои права, возможности, как, потому что очень многие, да, и это, скажем, работает как превентивность. То есть, если человек знает, что этого нельзя, за это может быть такая-то ответственность. Многие даже не понимают это. Возьмите сейчас эти новые на самокатах, на этих все ездят. Никто не знает, что там надо перевести через пешеход, да, пешочком, а не ехать. В это время...
Ну, другие стандарты сейчас совершенно.
Да. То есть вот мне бы вот такая публичность больше нравилась.
Ну, как ну, позволю забыл. Себе зачитать фразу из вашего интервью 2017 года. На самом деле ваша позиция не изменилась. Публичность для меня не имеет определенного значения, но во многих случаях является неизбежной и не всегда желанной.
Да, есть такое. Я вам скажу, что в одном из интервью я говорил там, Бывали такие случаи, когда вот публичность или где-то там ты выступил или как-то, она тебе вредит. Бывает так, что тебя просто заказывают. У нас было это в начале 90-х. Нет, это 2004-2003 год. У нас офис был в гостинице «Ленинградская», сегодня Санкт-Петербург. И нас, как потом, ну вот как в этом, и юмористы эти 95-й там вас заказали, да? Приходят налоговики и начинают. Просто, ну, я сразу не сообразил, а это был заказ. Мы потом все нашли, это, от этого заказа отбились, там все это. Потом эти заказчики, это в интервью говорил, они пришли и стали нашими клиентами, посыпали голову там пеплом, как говорят, и так далее. То есть это не всегда, скажем, разные люди. Ты можешь выиграть процесс.
Тебе могут отомстить.
Да. А ты можешь себе заработать на это. Конечно. У нас есть это. У нас есть, я не скрываю, те дела, которые мы ведем. Мы сейчас там враг номер один. Да готовьте дела лучше.
Конечно. Владимир Иванович, ну у вас, если говорить по поводу дел, вы сами анонсировали своих клиентов. Сейчас не открою тайну. Вы упоминали о том, что вы обслуживали Аэрофлот, международные авиалинии, авиалинии Украины, да. Мотор Сич, Орлан. Ну, это, конечно, мощные. Это, в общем-то, элита клиентская. Интересно ваше мнение, как поменялась работа с клиентами за вот эти 30 лет? У вас вот есть возможность дать такой анализ, как поменялись сами клиенты, как поменялись какие-то, может быть, взаимоотношения, процедуры, вот какие-то вот яркие ваши наблюдения, что последнее время несет, какие, ну, кроме того, что, в общем-то, всем плохо от коронавируса, это понятная ситуация, да? Вот в целом, какие происходят изменения в работе с клиентами?
Ну, вот можно так, на вскидку сразу. Скажем, если там 10-20 лет назад, а особенно в 90-е, клиенту хотелось очень быстро и получить положительный результат, да, если это
судебное. Да, так скажем.
Ну, как я это уже говорил, где-то до 96-го года мы не сталкивались с такими вопросами. Мы, когда, помните, совместные предприятия освобождались на 5 лет от налога на прибыль, мы выигрывали в день, бывало, у налоговой, там, у таможни, по 5 дел там, и так далее. Не было ничего, никаких этих. Потом стало сложнее. Мы отыгрывали там квартиры, это там прямо говорят, что будет. Судьям нужны квартиры. Вот и вопрос, сразу все было понятно. Благо наш клиентам собрал, это вот МЖК были, молодежные кооперативы, когда отправляли на стройки. А у нас председатель правления был такой человек, который все складывал с печатями, там все, что это было. А то потребовали через 10 лет, сроки давности или 15, верните или квартиры, или заплатите по нынешним за эти метры и так далее. Сегодня, я вам скажу, ну, может, это только там, наших клиентов касается, они стали более доверять юристам, адвокатам. У нас был когда-то клиент один, он с Москвы, и акционер «Газпрома» был. И здесь мы решали один вопрос, там продажа одного объекта. Вот мне ему понравилось, я часто это привожу как пример. Вот он слушает юристов, и вот он говорит, главное, чтобы я кивнул. Больше дальше меня ничего не интересует. Это ваша работа. То есть вот есть вот...
Это очень высокая степень доверия и взаимопонимания должна
быть.
Ну,
это в любой команде. Это начиная от президентской вертикали и заканчивая там, я не знаю, ЖЭКами и где. Если ты не подберешь себе команду, то ну не может человек быть докой во всех вопросах. Понимаете, у нас там, скажем, и с Исидой мы работали, это оплодотворение в Израиле нельзя, сюда привозили это. А один взял и в тубусе это через таможню хотел провести, его арестовали. Мы, ну, то есть от космоса, авиации и аж до сельского хозяйства и так далее. Поэтому, естественно, надо иметь таких специалистов и им доверять. Если не доверяешь, меняй. Поэтому и в данном случае я понимаю, когда там в компаниях вот проходит, происходит ротация такая. Потому что ну, сегодня совершенно другое. Люди на Марс уже собираются. Поэтому надо как в темпе все эти вопросы.
Ну, жить соответствует времени. И если говорить о времени, конечно, вот мы перед началом нашей передачи говорили о том, что есть определенный элемент смены поколения. Да? Вот, я это тоже чувствую, потому что у меня очень много клиентов, которых я обслуживаю еще с 94-го года, с 95-го. Мы уже фактически семьей с ними стали. Да? Но мы понимаем, что у них меняется бизнес, они потихоньку уходят непосредственно от бизнеса, они пытаются себя заменить финансовыми директорами, юристами, которые на самом деле могут вчера только прийти в бизнес, и ты сталкиваешься с тем, что, собственно говоря, собственник уже, он уже не хочет, он уже заработал, да, если он начал в 95-м или в 2000-м, то есть уже он поднялся на эту вершину, и он уже не хочет больше, вот, чтобы ему эти лямочки натирали плечи, да, тащить, он уже все, он уже заработал денег, он уже может заплатить кому-то, чтобы кто-то тащил, а тебе нужно продолжать его обслуживать. И ты понимаешь, что ты теперь уже обслуживаешь не клиента, а ты обслуживаешь какой-то административный отдел вот каких-то SEO, которые между собой сами не принимая никаких решений, кидают этот мяч друг другу только чтобы, в общем-то, он не попал на их поле, чтобы, не дай бог, не принять никакое решение, а еще лучше, чтобы это решение принял адвокат, да, юридическая фирма обслуживающая. И есть еще определенный такой элемент, знаете, возраста. Люди, оказывается, взрослеют. Понимаете?
Есть такой недостаток. Или, не знаю, мои года, мое богатство, как говорил. Да. Понимаете, в этом есть и положительные, и отрицательные. Положительные в том, что если, я уже говорил и возвращаюсь, если команда хорошая, ты ей доверяешь, и в любой момент ты можешь, ну, как в банках, банкиры, вот это был, у тебя мониторы, и ты видишь все. Поступление, как уходит, где кредиты возвращать, где нет. То есть ты мониторишь это, или как я уже говорил, что вот там в Америке, ну, сейчас немножко меняется, но было такое расхожее выражение, что бизнес нельзя отпускать далее 50 метров. Я считаю, что сегодня в нашей ситуации и на метр нельзя отпускать. Потому что, да, вы говорили, вот отдали там и все-все-все. Так очень часто, даже я не буду называть олигархов, когда на олигархах зарабатывают, они даже не знают. И потом попадают в разные ситуации. Говорит, так я вот у меня там инструкция, я это все сделал. И вот в школе я часто это говорю своим юристам и учу их так. И приходит к тебе клиент и просит там, вот посмотрите, дайте свое заключение по договору аренды. Вот нам там предлагают. Берешь этот договор аренды, вот смотришь, и я говорю, сколько у нас времени есть для этого. Ну, это, в принципе, там, ну, 2-3 дня, там, ну, неделя, может, и это. Я говорю, хорошо, через 2-3 дня вы придете, мы это. На эти 2-3 странички я должен написать замечание страниц на 10. Вот я всегда своих учу. Ребята, вы не только должны написать, это неправильно, это не соответствует. Нет. Потому что у нас бывает такой вот случай, вот пришли там договор аренды и что-то там говорили. Я говорю, подождите, вам это нужно на сколько? Там полгода или что-то там какое-то. Я говорю, так давайте позочку в это. И сразу ступор, да? Или там еще что-то, и человек попадает в налоги. Это, то есть, не вот тебя попросили в какой-то узкой, а ты иногда вот у нас был такой банк Укрхарчопром, по-моему, так он как-то назывался. И у нас там была какая-то дискуссия с клиентом, там, и это потом мы решили вопрос, но зам по финансам, он подходит ко мне и говорит: скажите, вы юрист или вы бухгалтер? Я говорю, меня так удивило. Я говорю, а почему вы спрашиваете? Ну вот вы там вот и по налогам там и все. Я говорю, а что такое бухгалтерия? Это юридические нормы. Я говорю, да, вот. То есть вот бывают иногда такие парадоксальные ситуации. Поэтому, ну вот я сторонник того, что нельзя конкретно выполнять, сказали тебе вот от забора и до обеда, да, носить этот кирпич. Ты должен задаваться вопросом, а зачем тебе носить этот кирпич до забора, если там ничего не строится, да, а стройка здесь. Или, то есть ты должен это в 2, 3, 4, 5D вот клиенту предложи. Дай ему, а зачем вам это?
Ну, Владимир Иванович, это преимущество возраста. Это как раз то, о чем вы говорите. Потому что очень маловероятно, что юрист с 2-3, даже 5-летним опытом, он видит проблему вот так вот с позиции зонтика, понимаете? То есть это как раз преимущество тех людей, которые работают из 90-х, да? Они уже имеют опыт, который перерос какое-то качество третьего какого-то глаза, когда ты, даже не вычитывая буквы, ты смотришь в корень проблемы.
Правильно.
Ну, это, конечно, и преимущество.
Возвращаясь к вопросу о молодом поколении, скажем так, да? Или молодая школа, как угодно их называть. Вот то, о чем вы говорили. Впереди лошади стоит доллар, гривна, евро. Не это должно. Ты потом получишь. Вот смотрите, были сколько лет, 10 назад эти валютные кредиты, да?
Да.
Мы всех клиентов отговорили. Ни в коем случае. Я говорю, если извините.
Ну, в 2008-м они выстрелили.
Да. Я говорю, если у вас капуста, да, вот доллар, растет в огороде, вы можете. Или вы получаете зарплату в долларах, тогда вы можете это брать. И когда вот это все случилось, я вам скажу, несколько клиентов приходили, не только благодарили, заплатили гонорар нам и за это. То есть, понимаете, ну, иногда люди не... Да, многие на этом сделали бизнес, да, взяли доллар, поменяли на гривну, гривну положили, получили там 20, 30, 40, 50%.
Многие сейчас на этом зарабатывают. И на,
да, это, я понимаю, но это совершенно... А когда люди продают квартиру, берут кредит, чтобы однокомнатную перейти в трехкомнатную, а потом три уже эквивалента заплатили, а у них стоит эти коллекторы и тому подобное. Хорошо, там закон... Не знаю, уже подписали, по-моему, президент.
Подписали, да, по коллегам.
Потому что это ужасная вещь. То есть вот когда... А часто вот, снова возвращаясь к нынешнему, да, не всех и не в обиду им сказано, но очень часто, когда приходит и говорит, мне нужно вот это, он говорит, да, за то, что я ознакомлюсь, там, 1000 гривен, сделаем это 5000. Сделали. И все. А то, что ты сделал, это еще может хуже, чем ты взял бы и отказал бы. Он, может, нашел бы кого-нибудь другого, который бы сказал, а зачем тебе это? Зачем? Возьми что-то другое.
Ну, это, знаете как, это из серии анекдота, когда молодой адвокат прибегает в первый день своей работы и говорит, папа, я выиграл дело, над которым ты мучился 25 лет. Папа говорит, сыночек, что же ты сделал? Это дело нас кормило 25 лет.
Жизнь. Это да. То есть, это тонкая такая грань. Да, я понимаю, и молодежь сегодня, они хотят сегодня и сейчас.
И сейчас, и все.
И деньги, и машины, и девочек, и там клубы, и так далее, да. Но можно это все получить нормально. Знаете, вот мне нравится, и в школе я часто это, и где-то в интервью я часто тоже говорю. Значит, есть грязные деньги, есть чистые деньги, а есть красивые деньги. Так вот, учитесь зарабатывать красивые деньги.
Учитесь зарабатывать красивые деньги. Надо будет записать и запомнить. Супер. Мне нравится фраза.
Да.
Ну, Владимир Иванович, я глубоко уверена в том, что у вас огромное количество благодарных клиентов. Ну и тем не менее, все равно приходится обновлять клиентскую свою базу, потому что, ну, так или иначе, клиенты уходят из бизнеса,
конечно.
Или уезжают курить бамбук, да, и так далее, и так далее. Ваша рекомендация, ваше видение, что лучше всего работает на юридическом рынке, самый лучший способ привлечения новых клиентов? Как вы считаете, вот что у вас конкретно работает? Ну, я понимаю, что рекомендация клиентов – это, наверное, номер один позиция, но тем не менее,
ну,
что
вот
еще?
Я, пожалуй, бы на этом и остановился.
Точка.
Наши клиенты – это наши рекламодатели. Mm-hmm. С самого начала… Ну, во-первых, во многих странах запрет на рекламу медикам, адвокатам, да, mm-hmm. вот есть. И у меня очень часто коробит, когда начинаю. Ну, вы знаете, это вообще какой-то был возле хозяйственного суда с трафаретом. Выигрываем все суды, да, это гарантируем. Это. Ну, слушайте, ну, гарантировать только Бог может, и все. А то, что качественную работу и услугу оказать, да. Иногда, ну вот мы часто это говорим, нужно уметь даже красиво проигрывать. И клиент это понимает. Поэтому вот эти, мы сразу решили, никакой рекламы, ничего. Рекламодатели – это наши, оно происходит так, либо клиенты, либо там державная служба. Главный юрист публикует в открытой печати, но там его ругают, там всячески, я не знаю, там за разные вопросы, но это его. И он там пишет, что вот, да, мы проиграли 400 дел, но чисто там по техническим, там это, ну все знают, кому вы проиграли, да? И вот тут раз, еще две компании авиационные пришли, там еще что-то. А штрафовать там захотели английскую компанию, адвокаты пришли к нам, потому что... То есть вот в этом работает. Давайте рекламу иногда... Понимаете, еще можно исходить из чего? От чего ты рекламируешь? Либо у тебя проблемы с клиентами, да? Угу. Либо второй вопрос. Если ты рекламируешь, то какой же уровень твоей работы? Почему ты себя, извините, продаешь, да? Угу. Ну, это же не дорога эта, да?
Угу.
То есть...
Ну есть, пора. Я понимаю,
информация,
согласна.
Информация – это что-то... другое. Каталоги, да, там, да. Вот то, о чем мы с вами говорили, да, что вот какой-то каталог создать, да, или издать его, что вот такие-то компании занимаются такими-то вопросами. Это не реклама должна быть. То есть и человек должен там два клика и найти себе то, что нужно. Потом он может сравнить, там, выбрать и подцепить уже там их и практику, и опыт, и так далее. Вот в этом, да. А когда дают, что мы там лучшие, мы самые крупные, и на это ведутся многие, особенно западные.
Да? Вы знаете, очень ведутся, потому что молодое поколение, у них клиповое мышление, клиповое восприятие. Они, скажем так, хотят найти быстро. Они хотят получить какую-то тоже, в общем-то, быструю какую-то информацию о компании. И иногда я вот задаюсь таким вопросом, и вот тоже вот анализировала, готовилась к сегодняшней встрече, что вот если бы я вас не знала так хорошо и так давно, да, то у меня бы сложилось впечатление, что вы вообще ушли на пенсию, да, потому что... Рекламы нет, участия в рейтингах нет, скажем так, участия в каких-то там конференциях где-то тоже нет. И я понимаю, что вы напряженно, активно работаете, но внешне складывается такое впечатление, что компания не активна на рынке. Вот не боитесь ли вы на фоне вот таких молодых, активно рекламирующихся, активно, собственно говоря, о себе заявляющих, Не считаете ли вы, что все-таки нужно заявлять о себе в публичном просторе?
Ну, смотрите, заявлять, ну, активно мы не заявляем. Вот вы говорили сейчас о рейтингах года три или сколько назад. Вдруг я читаю в «Украинской правде», когда рейтинг, украинский юрист, да, когда это, что-то там приятно отметить, что вот юридическое бюро Рыжего возвратилось там в рейтинге или там снова это. Ну, понимаете, я понимаю, о чем вы говорите, но вы сейчас сами сказали, у вас есть клиенты там 15-20 лет, и у нас есть такие. Значит, и что дает реклама? Вот я второй момент не назвал. Вы представляете, что такое реклама? Реклама – это оферта. Эй, хлопцы, да, я готов вас принять. Сейчас у меня выстроится 1000 здесь, да, а я не смогу и десятка обслужить. На Западе за это можно ответить. И ответить своим даже адвокатским свидетельством. Как в этом плане? Вот я всегда спрашиваю, вот вы рекламируете, или тебе нужно срочно увеличивать штаты, да, а у них это разовые вопросы. Или ты дал рекламу, вот мы там семейные вопросы решаем, все, сейчас эти все дома вот сюда, это все придут, да. И как, вот, понимаете, тут нужно балансировать. Это вот маятник Фуко. В одну сторону хорошо, а в другую может и ударить.
В небольшом количестве хорошо, в большом
– да. То есть, поэтому, ну, я не знаю, может, мы больше вот специализируемся там на воздушном праве, там, ну, семейных у нас очень вопросов, скандальных много, там, таких, надо оценивать свои возможности. Или тогда работать, скажем, если
на износ.
Вы, да, и привлекаете, тогда нужно, вот то, о чем вы говорите, должен человек заниматься кадровой политикой, держать всю эту, ну, весь каталог юристов, которые могут быть претендентами или сотрудниками.
Мне кажется, что агрессивная реклама – это, наверное, черта все-таки молодых компаний, которые отвоевывают или завоевывают какое-то свое место на рынке. И мне кажется, что компания, занимающая такое место, как ваша компания, ну, уже не нуждается. Это, ну, все равно, что, наверное, если бы сейчас Алла Борисовна Пугачева решила бы поехать на Евровидение представлять Россию.
Да.
Вот. То есть нужно, ну, приходит какое-то время, когда, в общем-то, нужно наслаждаться плодами своего труда. В связи с этим хотела спросить такой каверзный вопрос. Не планирует ли Владимир Иванович Рыжий уходить на пенсию?
Я могу рассказать, как меня уходили на пенсию. Приходит моя бухгалтер где-то там в апреле, а 60 лет было в ноябре, и говорит, она такая интеллигентная, садится и говорит: Владимир Иванович, а что вы себе думаете? Я говорю: Валентина Андреевна, я думаю очень, у меня много что. Говорю: ну вот, я говорю, ну говорите конкретно, говорю, тем более я работаю. Ну вот, вам же надо пенсию оформлять. Слушайте, ну мне как будто кто-то ушат холодной воды вылил. Я сразу, у меня парк Шевченко, козла забивают, шахматы. Жена говорит: на тебя авоську сбегай то, на мусор вынь. Или эти министры, которых секретари машины, там все это, ему, извините, адрес 60 лет и до свидания. И забыли. Понимаете? Нет, я не буду оформлять. Он говорит: как? Я говорю: да какой пенсионер? Ну, в общем, она говорит: ну хорошо, вы дайте это, доверенности, я. О, говорю, вот это я могу вам. И вот таким вот образом я стал пенсионером.
Ну, поэтому, это хороший вариант, да.
Понимаете, я полагаю, что адвокаты, медики и есть другие эти, они не уходят на пенсию. Поэтому, и особенно ученые, работают и пишут, и учат до того, как Боженька там не призовет.
Поэтому... Знаешь, что у вас достаточно такая широкая, большая династия, и дети тоже пошли по юридическим стопам.
Да.
Не рассматриваете, не косятся ли они синим глазом на ваш кабинет. Кстати, шикарный кабинет. Вот хочу сразу сказать комплимент. Я еще ни разу в своей жизни не была в таком шикарном кабинете. Спасибо. Адвоката. Но я думаю, что, наверное, они заикаются о том, что папа, давай уже, наверное, на пенсию, а нам уже давай передавай кабинет, будем вести дела.
Ну, я скажу, что нет, скажем, они как-то работают самостоятельно, дети там. Один криминальным процессом занимается, другой. И сначала поработал в юридической, потом он вообще сейчас в криптовалютах. Это а дочка там нотариус. Там, поэтому внучка, ну, сейчас там воспитывает правнука. Сестра преподает и кандидат юридических наук, муж у нее. И знаете, да, Роман, он там тоже и академик уже. И это. У них все свое, у нас вот такого нет. Скажут, я наоборот говорю, пожалуйста, садитесь, я вот там сяду, буду консультантом.
Ну, а как же вот эта традиция американская, Джонсон и Солнц, да, не рыжие и сыновья. Красиво звучит, Владимир Иванович.
Звучит красиво, но, понимаете, если бы стоял этот вопрос, ради бога, я открыт, пожалуйста. Если находят они себя в другом, вот то, о чем я с чего начал. Главное, чтобы человек жил своей профессией, своим. Он от этого получал удовольствие, как я говорю. А если тебе еще за это удовольствие платят, да еще и хорошие деньги,
так это
совсем прекрасно.
Владимир Иванович, ну, финальный наш вопрос традиционный. Коль скоро мы заговорили о счастье. А что такое успех? Что такое счастье? И чем они отличаются друг от друга?
Знаете, в советские времена был такой лозунг, да? На работу с радостью, да? А с работы как там? С гордостью на работу, а после работы там что-то с счастьем или как? Это сложный вопрос, конечно. Каждый для себя это определяет. Одному главное, чтобы какое-то материальное обеспечение было там, и дети где-то устроены, где-то это.
Что для вас счастье?
Для меня счастье. Вообще счастье – это гармония. Гармония внешнего и внутреннего мира. Вот я для себя. Если какой-то диссонанс, вот тут нет. Если у тебя внешне чего-то, да, кто бы мог подумать, что Россия и Украина вот будут находиться в данной ситуации. Или у тебя все хорошо внешне, а внутри у тебя нету. Вот это гармония внешнего и внутреннего, вот это я считаю, что счастье. Это непросто. Потому что очень многие факторы влияют на и внешнюю твою среду обитания, и внутреннюю тоже. Поэтому если ты готов каким-то образом сбалансировать эти две сферы, вот тогда, да, это как в самолете. Минус 50 за бортом, а у тебя плюс 18, плюс 20. Если это выдерживается, все. Полет, взлет, посадка. Все совершается так, как положено. Если где-то что-то, так и... Ну вот я бы где-то вот так бы понимал.
Владимир, спасибо вам огромное. Хочу вам пожелать оставаться пилотом в душе,
спасибо.
Пилотом в делах, не снижать уровень полета, вот, чтобы он был всегда успешным, хороших спасибо клиентов, вас. Хороших дел. Спасибо вам огромное за то, что поделились своей мудростью жизни, это очень важно. И, ну, огромное вам спасибо за искренность, за вашу длительную преподавательскую деятельность. Я надеюсь, что ваша школа тоже откроется. Поэтому молодым всем берите на заметку. Спасибо, спасибо большое.
И
берегите
вам,
себя.
И вам тоже. Желаю
спасибо.
Того же. Чего
спасибо нашим слушателям. Будьте с нами.
Спасибо.
Спасибо за то, что смотрели и слушайте. Приходите на наши следующие встречи.